В эфире «Время свободы». Сегодня 27 июля, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главные темы ближайшего часа. В Рязанской области экологи и общественность против ввода в эксплуатацию заводского цеха по производству фенолформальдегидных смол. В России празднуют День военно-морского флота. Важные темы сегодняшнего дня и минувших будней – экономика, спорт. Все это в воскресном выпуске программы «Время свободы». В Рязанской области сегодня проходит пикет экологов и местного населения против строительства цеха по производству фенолформальдегидных смол. Хорошо известно, что подобные химические производства сопровождаются выбросами опасных для здоровья людей веществ. Местное население на референдуме высказалось против вредного производства. По решению суда стройка приостановлена, но общественность намерена продолжать акции протеста. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Рязани Борис Маркин.
Последние две недели были особенно активными в плане борьбы между защитниками экологии и промышленниками. Отсчет начнем с избиения охранниками строящегося фенолформальдегидного предприятия активистов, разбитого рядом со стройплощадкой эколагеря движения «Хранители радуги». Эта драка произошла буквально за 4 часа до санкционированного митинга протеста, который, несмотря на инцидент, собрал около 1000 участников. Затем в Москве активисты движения «Хранители радуги» провели очередное пикетирование. На этот раз главного офиса Роспотребнадзора. Подобная акция прошла и в городе Рязани. А в самом селе Нижнее Мальцево у жителей палаточного лагеря экологов вновь возникли проблемы. Правда, в этот раз обошлось без драк, но лагерь пришлось перенести по требованию милиции и хозяев стройки. В минувшую среду в Рязани прошло заседание за круглым столом, посвященное проблеме строительства этого цеха по производству фенолформальдегидных смол. Главный довод промышленников сводится к тому, что в этих смолах нуждается строительный рынок страны. К тому же автор проекта Лев Карыбкин утверждает, что производство фенолформальдегидных смол будет вестись по новой безопасной технологии.
Процесс высоко механизирован, практически без ручного труда. Имеется система ПАС, это автоматическая защита. Если там параметр какой-то выходит за границу, процесс останавливается. То есть приняты все меры безопасности.
Принимавшие участие в круглом столе московские эксперты, ученые-химики, члены Российской академии наук, в свою очередь убеждены, что производство фенолформальдегидных смол в принципе не может быть безопасным, и никакая технология не способна защитить людей от вредных выбросов. Член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков считает, что если производство будет запущено, то произойдет заражение почвы, воды и воздуха.
Так, грубо говоря, наверное, по 3 килограмма на душу населения ближайших поселков, причем выбрасывать-то что будет? Очень неприятные вещи. Например, акрилин, бензолы. Доказано, что это канцерогены.
По решению суда на сегодняшний день работа по возведению завода приостановлена. Однако окончательно проект не закрыт. В сложившейся ситуации предстоит разобраться в межведомственной комиссии, которую создал губернатор области. Нельзя игнорировать и результаты мартовского референдума, на котором местные жители высказались против строительства этого производства. Тем не менее, как следует из губернаторского комментария, созданная комиссия продолжит свою работу. Однако, как пояснила председатель экологического движения за экологическую безопасность города Сасово и Сасовского района Вера Дронник, экологи и местные жители уже сейчас выступают против существования этой комиссии.
Мы написали бумагу в прокуратуру области, Ревякину, председателю этой комиссии, зампреду правительства Рязанского, что мы просим отклонить все решения этой комиссии, как неправомочные. Подписалась под обращением к президенту Медведеву 55 регионов России. Они нас поддерживают.
Как обещают общественные, правозащитные и экологические организации, молодежные движения и активисты из числа местных жителей, вплоть до 9 августа, даты окончания работы губернаторской комиссии, протестные действия в Сасовском районе продолжатся в особенно активном режиме. В минувшую субботу представители движения «Хранители радуги» приняли участие в ежегодном межрегиональном рок-фестивале «Макушка лета», где музыкой и листовками еще раз выразили свое отношение к ситуации. А уже сегодня в селе Нижнее Мальцево пройдет очередное совместное пикетирование стройки общественной организациями области и местными жителями. Борис Маркин, Рязань, специально для Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». В России празднуют День военно-морского флота, один из самых старейших профессиональных праздников в стране. Сегодня в Петербурге в параде участвуют 12 кораблей и подводная лодка, на которых после завершения официальной части программы смогут побывать все желающие. Однако беззаботную и радостную атмосферу праздника омрачают проблемы, которые касаются общего положения вещей в военно-морском флоте страны. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
День военно-морского флота в Петербурге начали отмечать
отмечать уже в пятницу с концерта в Большом концертном зале «Октябрьский». В субботу прошла генеральная репетиция парада на пересечении улицы Степана Разина и Рижского проспекта у завода «Адмиралтейские верфи». Был открыт памятный знак в честь столетия подводных сил России. Это высокая стела из металлических труб. На ней модель самой массовой многоцелевой атомной подводной лодки в истории российского флота. Под стелой 4 макета морских мин. Памятник называется «Подводный удар». Автор композиции – скульптор Анатолий Дема. Но кульминация праздника, конечно, воскресный парад кораблей в акватории Невы, недалеко от Благовещенского моста. Безусловно, нынешний праздник существенно отличается от того, что происходило в этот день в последние годы, говорит председатель Петербургского клуба моряков-подводников, капитан первого ранга Игорь Курдин.
Раньше приходило 4-5 небольших кораблей, которые вставали у причалов, и вечером был салют, был концерт на стрелке Васильевского острова. Но это был какой-то такой гражданский праздник, я бы сказал. Военно-морской флот присутствовал только в виде отдельных групп молодых людей в бескозырках, тельняшках, которые ходили по городу, купались фонтаном. В этом году праздник, наконец, возродился, если не в полной мере, так, как это положено, так, как это были во времена, когда Россия действительно имела мощный океанский флот.
Прежде всего, в параде участвуют 12 кораблей Балтийского флота.
Флагман парада, корвет «Стерегущий», это новейший корабль, построенный на северной верфи в Петербурге. Подводная лодка типа «Варшавянка» и другие корабли Балтийского флота, и жители города в сам праздник могут на них пройти.
Кроме парада, в числе праздничных мероприятий – большой водно-спортивный праздник напротив Петропавловской крепости. Появление новых кораблей – это хороший знак, дающий надежду на возрождение флота. Но проблем еще очень много, считает Игорь Курдин.
Самая горячая проблема – это, безусловно, корабли. У нас есть люди, которые их строят, у нас есть курсанты, есть офицеры, которые учатся, уже плавают. Как говорил Валерий Чкалов, для того, чтобы научиться летать, надо летать. Главное – это проектирование и строительство новых кораблей. К сожалению, если мы получаем иностранные заказы, то они делаются в срок, с опережением, потому что идет нормальное финансирование. У нас строительство лодок, вот лодка «Санкт-Петербург», которая построена была года 4 назад, до сих пор еще не передана флоту и в параде не участвует. Строительство лодок по 10-15 лет – это совершенно недопустимо. Они успевают еще на стапелях, уже надо строить лодки нового поколения, а мы еще и старые не приняли на вооружение.
Главное, что судостроительная промышленность, по мнению Игоря Курдина, значительно отстает от потребностей флота.
Корвет «Стерегущий», когда его сдали флоту, к этому моменту, по тем планам, как говорили при его закладке, должно уже было построить 4 таких корабля, а вот появился пока только один.
Тем не менее, новые корабли все же стали появляться, что не может не радовать моряков. Закончится праздник большим концертом на стрелке Васильевского острова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Украины в результате сильнейшего паводка, вызванного проливными дождями, погибли 13 человек. В Киеве завершаются торжества, посвященные 1020-летию крещения Киевской Руси. В Индии, где в результате серии взрывов погибли не менее 46 человек, введены усиленные меры безопасности. В дагестанском городе Хасавюрт в результате взрыва погиб человек, еще один госпитализирован. ВВС Турции в воскресенье нанесли удары по 12 целям на севере Ирака. В Тегеране в воскресенье одновременно приведено в исполнение 29 смертных приговоров. Через 15 минут вы услышите более подробную информацию о событиях дня.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В эфире «Время свободы». Дело о возбуждении межнациональной ненависти организаторами выставки «Запрет на искусство 2006» Юрием Самодуровым и Андреем Ерофеевым на минувшей неделе передано в Таганский суд Москвы. Поводом для уголовного дела стали обращения граждан, недовольных содержанием выставки современного искусства, прошедшей в марте 2007 года в Сахаровском музее. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Таганская межрайонная прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело организаторов выставки «Запретное искусство 2006», обвиняемых в возбуждении ненависти и вражды, а также в унижении человеческого достоинства с использованием своего служебного положения. Выставка «Запретное искусство 2006», по словам одного из ее организаторов, а теперь обвиняемого в разжигании ненависти и вражды Андрея Ерофеева, была посвящена мониторингу такого явления в музейной жизни, как цензурирование выставочных проектов.
В какой-то момент, когда выставка уже висит, вновь приходит директор, дирекция или там какой-нибудь выставком и начинает снимать без всяких профессиональных аргументов, снимает ту или другую или третью работу, опираясь на какое-то бытовое суждение. Вот происходит такого рода изъятие, причем не просто каких-то маргинальных произведений, а работ самых известных русских художников. Там Илья Кабаков, допустим, или Михаил Рогинский, или Леонид Соков, Александр Косолапов, Михаил Рошаль, Вячеслав Сысоев, Вагрич Бахчинян. Вот работы таких людей были в 2006 году сняты с выставок. Набралось 24 работы. Они были объединены названием «Запретное искусство 2006».
Вскоре после открытия выставки в прокуратуру поступило заявление граждан, посчитавших, что организаторы выставки задевают чувства верующих, выставляя на свет непотребные экспонаты, говорит адвокат Анна Ставицкая.
Их возмущает использование сакральных символов в профанном произведении. То есть, если попросту сказать, что использование каких-либо священных символов в произведении искусства.
Директор Сахаровского центра, а ныне обвиняемый в разжигании ненависти и вражды Юрий Самодуров, организовывая выставку «Запретное искусство 2006», не предполагал, что эта затея может обернуться уголовным делом.
Вообще говоря, задеть чувства верующих было сложно. Для этого верующим надо было специально взять и приехать на эту выставку. Потому что на сайте музея нет ни одной фотографии, ни одного экспоната с этой выставки. Это специально. Мы считали, что мы делаем это в пространстве выставочного зала, которое особым культурным правовым образом маркировано и которое позволяет делать такие вещи.
По словам адвоката Анны Ставицкой, следователи приложили все усилия к тому, чтобы в дело не попали доказательства, подтверждающие невиновность Самодурова и Ерофеева.
В материалах дела имеются и 3 экспертизы, которые были проведены экспертами, назначенными следствием. Это искусствоведческая экспертиза, филологическая экспертиза и психологическая экспертиза, а также были допрошены 160 человек, которые выставку не видели, но очень сильно ею возмущены. Искусствоведческую экспертизу провела та же эксперт, которая проводила экспертизу по выставке «Осторожно, религия». Еще в том судебном заседании. Она сама призналась, что она последний раз ходила на выставку современного искусства в 1993 году, и, в принципе, это современное искусство терпеть не может.
Сказала Анна Ставицкая. Она сообщила, что адвокаты пытались добиться приобщения к делу заключений других экспертов, которые, в частности, пришли к однозначному выводу о том, что ничего противоправного и незаконного в выставленных экспонатах не было. Правда, эти заключения следствие отказалось приобщить к делу. На днях генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Валентин Родионов распространил заявление, в котором говорится о необходимости проведения повторной искусствоведческой экспертизы выставки «Запретное искусство 2006». В этом же письме говорится и о том, что Андрей Ерофеев уволен из Третьяковской галереи по причинам, не связанным с возбуждением уголовного дела, а руководство Третьяковки вообще обеспокоено вторжением околоправославных общественных организаций в очень спорную и дискуссионную область современного искусства, говорит заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи Марина Эльзессер.
Ситуация, которая разворачивается вокруг выставок современного искусства, актуального искусства в последние годы, она, конечно, настораживает, потому что это очень сложный материал, который должны как-то оценивать, воспринимать люди подготовленные, люди с высокой степенью толерантности. Но какими бы острыми и сложными, и дискуссионными не были бы эти выставки, они не должны становиться поводом для судебных, для уголовных разбирательств.
Теперь вопросами искусствоведения займется Таганский суд Москвы, которому предстоит дать свою оценку доказательствам, свидетельствующим о виновности организаторов выставки «Запретное искусство 2006» в разжигании ненависти и вражды. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 15:21, а в нашей студии уже находятся спортивные обозреватели. Валерий Винокуров, Олег Винокуров. Здравствуйте, господа. Ну, думаю, говорить мы будем о спорте, естественно.
А для чего тогда мы пришли?
Я, например, прямо ощущаю вот это веяние приближающейся Олимпиады в Пекине, потому что сегодня даже в метро слышала, как люди что-то обсуждают о спорте.
Маришка, а я прежде всего ощущаю радостные чувства в связи с вашим возвращением на Радио Свобода. Вот с чем я вас поздравляю, мне очень приятно, спасибо, что вы вернулись. И у меня такой вопрос, вернемся потом к Олимпиаде, конечно. А вы вообще вот пока отсутствовали, слушали Радио Свобода?
Ну, разумеется, как я могу не слушать любимое радио? Конечно, я слушала.
А спортивные программы в том числе?
В том числе, поскольку они мне нравятся. Может быть, я не все запоминаю, не такой уж мощный спортсмен в этой жизни. Вот, но слушала, конечно, интересно.
Ну, значит, может быть, благодаря Радио Свобода вы и обратили внимание, что люди обсуждали какие-то олимпийские игры, потому что мы олимпийскую тему в наших программах уже достаточно давно ведем. И вот сейчас даже вот в прессинге будет, да, Олег?
Ну, а куда же деться? Естественно, уже подготовка выходит на финишную прямую. Меньше 2 недель, поскольку в пятницу начинаются 8 августа игры, то вот уже меньше 2 недель остается. Сборная России в ряде видов спорта уже сформирована, в ряде еще нет. Не обходится, как всегда, без скандалов и конфликтов. Как раз в программе «Прессинг» мы поведем об этом рассказ, потому что, вот, например, в велоспорте достаточно такой напряженный конфликт. Ну, может быть, не будем сейчас все карты раскрывать?
Нет, конечно, конечно. Проблема в том, что очень немного, в данном случае я говорю про велоспорт, лицензий завоевали российские велосипедисты. Ну, там же надо получить право еще выступить на Олимпийских играх. Лицензий не слишком много. Ну,
вот если говорить о трековом велоспорте у женщин, так она просто-напросто одна.
И, естественно, когда... Маловато. Ну, когда одна лицензия. Естественно, борьба за кто же это будет, кто же ее получит. Ну, в связи с этим, ну, поговорим мы также еще и о легкой атлетике, поскольку сформирована сборная России уже полностью. Но, правда, опять не полностью. Тут надо объяснить слушателям, что недавно, как же фамилия-то? Андрей Сильнов, прыгун в высоту, не участвовавший в отборе, да,
ну, в чемпионате, не пробившийся в отбор, он занял 4-е место.
Да, и не попал в команду, и уехал на коммерческие старты куда-то в Канаду, по-моему, и там показал лучший результат сезона в мире. Но сразу возник вопрос, меньше чем за 2 недели человек показал лучший результат сезона в мире, как же его на Олимпийские игры-то не повезти? Ну, вот тут сейчас в связи с этим тоже какой-то будет там разговор, разбор.
Но без этого никуда, хотя если мы вспомним американцев, а вот именно по американскому принципу были на сей раз в России организованы отборочные соревнования, американцы же испокон века так делают, проводятся специальные состязания, но они даже не носят характер там чемпионата страны, как в данном случае в России это был чемпионат страны, а там в Америке специально организовываются отборочные состязания.
Олимпийские.
Занял, да, олимпийские. Занял 1-е из 3 мест. Попал, не занял, не попал, а после этого показывай все, что угодно. Ну, действительно, как бы обратной силы-то уже это дело не имеет. Ну вот, в России немного не так. Российская легкая атлетика только сейчас начинает, ну, скажем так, цивилизовываться, что ли. Хотя уже надо отметить отрадный факт, что... Ну, не так много скандалов и вообще коллизий, как было раньше, когда вообще все принималось какими-то волевыми решениями того тренера, этого, там, тренерского совета, президента, главного тренера сборной, ну, в общем, все что угодно там творилось.
Да, а сейчас был четкий отбор, 1-е 3 места чемпионата России, 1-е 3 места едут на Олимпийские игры. Ну, правда, почему-то были 4 чемпиона мира освобождены. Был чемпионат мира же в Осаке, по-моему, да?
Да,
чемпионат мира по легкой атлетике в прошлом году. И там 4 российских легкоатлета и легкоатлетки стали чемпионами мира.
Легкоатлетки именно. Все четыре медали.
Легкоатлетки. Им всем четверым, независимо от выступления вот в этом отборочном, дали уже от олимпийскую лицензию. Но если бы так, предположим, поступили американцы, у них там было в Осаке 14 чемпионов мира.
То учитывая потом... еще, что в эстафетах же некоторые медали завоеваны. Значит, всем четверым, что ли, давать?
Тогда получалось
20 человек надо было бы освободить.
Тогда у них уже все бы было занято прошлыми чемпионами мира. Но они исходят из того, что прошлые заслуги вы выиграли, получили, по заслугам, за свои заслуги. И дальше уже действуйте самостоятельно. И теперь снова завоевываете путевки, ну и так далее.
А удается, к слову сказать, это не всем. Потому что вот так они и теряют. И олимпийских чемпионов теряют. Дуайт Филлипс, олимпийский чемпион в прыжках, чемпион Атланты в прыжках в длину, не пробился, четвертое место занял. Не поедет отстаивать свой титул. Ну, я не знаю, Мишель Перри, чемпионка мира, не пробилась.
Ну, не Атланты, Афин ты имеешь в виду. В Афинах предыдущие.
А, в Афинах, естественно, да. Значит, Тайсон Гей, который был чемпионом мира в беге на 100 и на 200 метров, только на 100-метровке пробился. Значит, опять. Ну, в общем, спортивные принципы есть. Вот он, спортивный принцип.
И потом это же дает большую уверенность и большую надежду на победу очередного спортсмена. Если чемпион мира вдруг оказался не в форме настолько, что не попал в тройку, значит, где же гарантия, что он, от того, что он был чемпионом мира, то теперь что, он обязательно повторит свой результат? А вот люди за это время выросли, результаты их выросли, они теперь получают олимпийские путевки и надеются на победу. Когда-нибудь, я думаю, и российские команды будут формироваться именно так. Ну, потому что действительно, ну, человек занял четвертое место. Вот мы говорили про
Стильного.
Да? Занял четвертое место. Ну, теперь он освободился от груза, не нервничает, поехал и хорошо выступил. Это же не значит, что он обязательно хорошо выступит на Олимпийских играх. Там он будет нервничать, так же, как на чемпионате России, и может опять занять четвертое место, предположим.
Ну, хотя вот применительно к этому случаю надо сказать, что речь идет про прыжки в высоту, где, ну, сложные критерии, скажем так, определения. Ведь Сильнов показал тот же самый результат, что и спортсмены, занявшие второе и третье место. То есть они все одну высоту преодолели, и только по попыткам, по количеству попыток...
На чемпионате России.
Да, на чемпионате России. Он оказался четвертым. Ну, то есть как бы по дополнительным показателям. Ну, понятно, что есть все основания утверждать, что он не хуже второго и третьего. Но, с другой стороны, ну, как вот... Ну,
закон принципе, есть закон.
Да, вот в том-то и дело.
Вот когда-нибудь, может быть, в российской жизни мы не только о спорте, а и о многом другом будем говорить: закон есть закон, он для всех, и для простого человека, и для министра, и для президента. Вот тогда, наверное, и в спорте, и вообще в России все будет нормально.
Вот видите, как мы широко вышли, потому что ведь Валерий Винокуров только что вернулся из отпуска. Вот вы, Марина, вернулись на Радио Свобода, а папа вернулся из отпуска. Естественно, тоже энергичен и хочет объять необъятное и выйти за рамки спорта. Что мы и будем делать сегодня в программе «Прессинг».
Да, будем надеяться, что нам это удастся. В Москве 15 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Украины в результате сильнейшего паводка, вызванного проливными дождями, погибли 13 человек. Потоплены населенные пункты и сельскохозяйственные угодья в Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях. Тысячи человек были эвакуированы, размыты дороги, мосты, повреждены линии электропередачи. В Киеве завершаются торжества, посвященные 1020-летию крещения Киевской Руси. У памятника святому князю Владимиру состоялась совместная литургия во главе с православными патриархами Константинопольским Варфоломеем I и Московским Алексеем II. Затем состоялся крестный ход в Киево-Печерскую лавру. В Индии, где в пятницу и субботу в результате серии взрывов в двух городах погибли не менее 46 человек, введены усиленные меры безопасности. Ответственность за теракты в городе Ахмедабад на западе страны взяла на себя малоизвестная группировка «Индийский муджахидин». В дагестанском городе Хасавюрт в результате взрыва погиб человек и еще один госпитализирован. Как сообщили в правоохранительных органах, в субботу вечером на Махачкалинском шоссе перед автосервисом взорвалась газобаллонная установка, находящаяся в багажнике автомашины. В России отмечают День военно-морского флота. В Москве проходят традиционные гуляния, в Петербурге в акватории Невы парад военных кораблей. ВВС Турции в воскресенье нанесли удары по 12 целям на севере Ирака, в частности, по базам боевиков Курдской рабочей партии неподалеку от иракской границы с Ираном. В Ираке в результате покушения ранен видный деятель крупнейшей суннитской партии. Два его телохранителя убиты. По сообщению полиции, в городе Эль-Фалуджа, к западу от Багдада, в гараже дома Зеки Аль-Мохаммеди, руководителя местного отделения Исламской партии Ирака, взорвалась бомба. Одновременно неизвестные обстреляли дом.
15:31 в Москве. Вы слушаете «Время свободы». Во второй части программы конфликт в компании ТНК «British Petroleum», инфляция Зимбабве, Москва – самый дорогой город мира, в Самарской области проходит парусная регата. Эти и другие темы в воскресном выпуске программы «Время свободы». Генеральный директор нефтяной компании ТНК British Petroleum Роберт Дадли на минувшей неделе покинул Россию, намерен руководить компанией из-за рубежа. Он объяснил свой отъезд рядом беспрецедентных расследований, разбирательств и проверок. В субботу стало известно, что прокуратура Центрального административного округа Москвы направила Роберту Дадли уведомление о вызове на допрос, однако через несколько часов было объявлено, что необходимости в его явке нет. О том, как конфликт оценивают британские комментаторы, рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В обширной статье орган британских деловых кругов газета Financial Times предупреждает, что неожиданный отъезд из России главы компании ТНК BP Роберта Дадли может способствовать тому, что контроль над ней захватит группа ее российских акционеров. Если Дадли не вернется в Россию, отмечает газета, назначение нового главы компании станет для BP практически невыполнимой задачей. Газета полагает, что направленная Роберту Дадли российской генпрокуратурой повестка явиться в Москву для допроса может закончиться его отстранением от должности, а это, считает газета, сделает для него невозможным управлять компанией из-за границы. Лондонская «Таймс» в статье под характерным заголовком «ТНК BP что-то прогнило в российском государстве» саркастично иронизирует над тем, что крупнейшая британская компания, поджав хвост, бежит из России. BP, пишет газета, делает хорошую мину при плохой игре, говоря о бегстве Дадли, который все еще остается номинальным главой компании. Однако это выглядит не совсем пристойно. Когда вы хотите отстоять руководство компании, отмечает «Таймс», управление ею с помощью электронной почты за тысячи миль от головного офиса – не самый лучший способ это делать. Комментируя конфликт в ТНК BP, газета Daily Mail цитирует бывшего генсека НАТО, а ныне заместителя главы ТНК BP лорда Робертсона, который обвиняет Россию в незаконном способе отъема нефтяной компании у законного владельца. Робертсон считает, что это прежде всего повредит репутации самой России в глазах иностранных инвесторов. Как бы в Торе Робертсону газета Daily Telegraph пишет об эффекте домино, вызванном конфликтом в ТНК BP. По информации газеты, инвесторы в Лондоне уже начали избавляться от акций работающих в России западных компаний из-за растущего беспокойства о возможности делать там бизнес. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Наталья Голицына попросила политэмигранта Бориса Березовского оценить происходящее в ТНК British Petroleum.
Когда еще только эта компания создавалась, я уже тогда предупредил господина Брауна, что его точно кинут, выбросят из этой компании. Просто надо понимать логику того, что делает путинский режим с самого начала. Да? Они разобрались со своими сначала с отечественными бизнесменами, да, неугодными им, те, которые не готовы были встраиваться. Таких примеров масса, там, в том числе ваш покорный слуга, Гусинский и, конечно, Ходорковский, но это такие имена, которые на слуху, а на самом деле их тысячи, да. И была такая иллюзия у иностранцев, что ну ладно, там своих-то понятно, они могут, а вот нас они никогда не смогут, да. Это все иллюзия, то, что происходит, никакого удивления у меня не вызвало, поскольку я с самого начала предупреждал руководство BP о том, что так и будет, собственно, так и произошло. И это закономерный итог недальновидной политики одной из крупнейших компаний мира.
То есть можно сказать, что речь идет о государственном рейдерстве?
Безусловно. Почему думать, что если государство, которое может в центре Лондона устраивать террористическую радиоактивную атаку, не может устроить такое рейдерство по отношению к BP? Конечно, это за этим стоит государство.
Стоит за этим требованием российских акционеров ТНК BP какая-то рациональная экономическая причина?
Нет, я считаю, что есть, безусловно, объективные противоречия, в том числе между российскими и западными партнерами. Объективная причина состоит, безусловно, в том, что российский бизнес хочет развиваться вне России, поскольку считает, что в России огромные ресурсы, которые есть в России. Кто из них правильно рассуждает, кто нет, мне трудно определить, я не знаю просто экономику этой компании, но объективные противоречия, безусловно, существуют.
Можно ли сказать, что конфликт в ТНК-БП симптоматичен для нынешней экономической политики Кремля?
Очевидно, он лежит на поверхности. Это, я уже об этом сказал, это попытка существующего России режима поставить под контроль прежде всего энергетические ресурсы для того, чтобы использовать как политический рычаг для давления на своих соседей, Украину, Белоруссию даже теперь, Грузию, ну и всех по периметру, ну и, конечно же, давить на европейские страны, западные, в том числе Великобританию, Францию, Италию, ну и так далее.
Такое впечатление возникает, что все это делают люди с каким-то чувством удивительной безнаказанности.
Это не ощущение, это так и есть, поскольку Запад абсолютно импотентен, политической воли отсутствует, и поэтому Запад пожинает просто плоды своей и недальновидности, и своей слабости. Здесь, конечно, это не только агрессивная политика России. Это еще и абсолютная слабость Запада в целом и, прежде всего, западных лидеров.
С политэмигрантом Борисом Березовским беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время свободы». На этой неделе в Зимбабве появилась новая купюра в 100 миллиардов местных долларов. Инфляция в этой южноафриканской стране только по официальным данным превышает 2 миллиона процентов в год. По неофициальным оценкам она составляет от 8 до 12 миллионов процентов. Цены в Зимбабве удваиваются каждые несколько дней. Подробнее об этом Сергей Сининский.
Еще неделю назад за 80 миллиардов местных долларов, это месячный заработок учителя в Зимбабве, можно было купить две буханки хлеба, если, конечно, их найти в магазинах. Теперь уже одна буханка стоит 100 миллиардов. Ровно столько, сколько значится на новой купюре, только что выпущенной Центральным банком страны. На черном валютном рынке за нее теперь не дадут и одного американского доллара, хотя еще две недели назад давали полтора. В таких условиях средством платежей становится именно иностранная валюта. Из города Мутаре на востоке Зимбабве сотрудник местного отделения Союза потребителей Самсон Мугаре.
Именно это и происходит в Зимбабве сегодня. Люди не могут пользоваться местной валютой, потому что речь уже идет о триллионах. На сегодня максимум, что можно снять со своего счета в банке за один день – 500 миллиардов местных долларов. Но этого не хватит даже на то, чтобы купить болеутоляющее средство. Так что люди здесь предпочитают иностранную валюту – южноафриканские ранды или американские доллары.
Пол-литра молока стоит в Зимбабве почти четверть триллиона местных долларов, а килограмм мяса – полтриллиона. Но это, во-первых, только на сегодня, а во-вторых, цены официальные, товары по ним мало кому доступны. И неудивительно, что на смену обычным товарно-денежным отношениям приходят товарно-товарные, по сути, параллельная экономика. Из Соединенных Штатов эксперт по странам Южной Африки Тим Бёрк, профессор колледжа Свортмор, штат Пенсильвания.
Ее объемы огромны. В легальной экономике почти никто не работает. Сегодня трудно представить себе жителя Зимбабве, который имел бы возможность купить что-либо в магазине. Это могут сделать, например, сотрудники иностранных посольств или те немногие жители страны, которые имеют доступ к иностранной валюте. А главное, в большинстве магазинов просто ничего нет. Есть лишь в нескольких магазинах, но только для узкого круга избранных и напоказ. Этакие созданные правительством потемкинские деревни. Основная экономика страны – это бартер и нелегальные поставки товаров и продуктов через границу. И еще небольшие подсобные хозяйства, чтобы иметь продукты питания и для своей семьи, и для обмена.
Но бартер приходит на смену обычной торговли за деньги не вдруг, тем более как массовое явление.
Это возникло задолго до нынешнего экономического кризиса. Катастрофическое падение национальной валюты началось в Зимбабве еще в 98 году, и люди стали переходить на бартер. Для обмена привозили товары из Южной Африки и других соседних стран. Например, по мосту через реку Замбези можно попасть в город Ливингстон в Замбии. И по этому мосту постоянно тянулся целый поток такси. Жители Зимбабве везли в Ливингстон выпеченный дома хлеб, чтобы обменять его на бытовые товары и электронику. Радиоприемники или магнитофоны стали, по сути, параллельной валютой и предметами обмена. Теперь на том же мосту вы уже не увидите такси. Людям просто нечем за него платить. Они идут через мост пешком и уже не за электроникой. Людям нужны товары первой необходимости – мыло, соль, продукты питания, одежда. Речь идет о том, чтобы просто выжить.
Из города Мутаре в Зимбабве Самсон Мугаре.
Мы живем на востоке страны, вблизи границы с Мозамбиком. И у нас в области выращивают картошку и капусту, а вот риса у нас нет. Зато он есть в Мозамбике. Так что картошку меняют на рис в зависимости от текущего обменного курса такого бартера. Сегодня, например, за 15 килограммов картошки можно получить 10 килограммов риса.
О гиперинфляции экономисты говорят, когда рост цен превышает 50% в месяц или 13 000% в год. Мелочь по сравнению с миллионами процентов в Зимбабве. Нынешняя инфляция в этой стране уже втрое опережает гиперинфляцию в Германии в начале 20-х годов прошлого века, когда ассигнациями топили печки в домах, ибо горели они дольше, чем те дрова, которые на эти деньги можно было купить. Сегодня в Зимбабве, в открытых еще магазинах и ресторанах, цены пока не удваиваются дважды на дню, зато уже по несколько раз в день обновляются. Из Зимбабве Самсон Мугаре.
Носить такие деньги в кармане просто невозможно. Так что люди ходят с сумками, в которых лежат кирпичи, так здесь называют упакованные в банке пачки денег. Если в сумке 4-5 таких кирпичей, значит, у вас есть несколько триллионов. В купюрах от 5 до 25 миллиардов местных долларов.
Официально работающими в стране числится не более 15-20% всех, кто мог бы работать, а большинство предприятий загружены едва на треть своих мощностей.
Это правда, что 80 и даже 85% населения официально нигде не работают. Люди выживают в основном за счет торговли тем, что они привозят из соседних стран. Другие получают доходы от продажи валюты. Еще одна бойкая область торговли – мобильные телефоны. Но большая часть населения все-таки нигде не работает. Так что положение очень тяжелое.
Немецкая компания, печатавшая до недавнего времени валюту для Зимбабве, теперь расторгла контракт. Правительство Зимбабве пытается договориться с фирмами Малайзии или Индонезии. В стране не исключают, что на следующей купюре в Зимбабве будет значиться уже 1 триллион. Четверть века назад зимбабвийский доллар стоил дороже американского.
Об инфляции в Зимбабве рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. 15:45 в Москве. Коротко напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Украины в результате сильнейшего паводка, вызванного проливными дождями, погибли 13 человек. В Киеве завершаются торжества, посвященные 1020-летию крещения Киевской Руси. В Индии, где в результате серии взрывов погибли не менее 46 человек, введены усиленные меры безопасности. В дагестанском городе Хасавюрт в результате взрыва погиб человек, еще один госпитализирован. В России отмечают День военно-морского флота. ВВС Турции в воскресенье нанесли удары по 12 целям на севере Ирака. На западном берегу Иордана в результате израильского рейда сегодня утром погиб активист группировки «Хамас». В Ираке в результате покушения ранен видный деятель крупнейшей суннитской партии. Через 15 минут вы услышите более подробную информацию о событиях дня.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Время свободы». Рубрика «Ключевое слово». О неологизме велоконференции и смысле этого слова рассказывает моя коллега Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – велоконференция. В понедельник корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая сообщила.
10-я экологическая велоконференция, ставшая уже традиционной, посвящена 20-летию экологической организации «Зеленый мир». В течение целой недели 12 экологов из России и Норвегии проедут на велосипедах около 450 километров по дорогам южного берега Финского залива, посетив строительные площадки новых опасных объектов. Задач у конференции много. Это и информирование местных жителей о новых опасных проектах на южном берегу Финского залива, о законах способах влияния на процесс принятия решений по ним и оценка состояния особо охраняемых природных территорий. Велоконференция разошлет около 1000 открыток президенту России Дмитрию Медведеву и губернатору Ленинградской области Валерию Сердюкову.
За комментариями обратимся к директору Института лингвистики РГГУ Максиму Крангаузу. Максим Анисимович, по всей видимости, велоконференция – неологизм. Во всяком случае, прежде мне это слово никогда не встречалось. Как вы его оцениваете?
Да, это неологизм, действительно, слово новое. И, как мне кажется, оно еще раз демонстрирует творческий и игровой потенциал русского языка. Но, с одной стороны, оно абсолютно правильное. Такие корни, как вело, мото, авто, легко образуют сложные слова. Велотрек, автопробег.
То есть корни, в которых есть обозначение транспортных средств каких-то?
Да, да, да. Поэтому морфологически оно безупречно. И все-таки оно задерживает на себе взгляд. И это благодаря его семантике, я бы даже сказал, несовместимости двух значений, составляющих его корней. Мы привыкли к тому, что конференция – это нечто сидячее, серьезное. А вело, наоборот, подразумевает передвижение, причем на таком легкомысленном виде транспорта, как велосипед. И вот автор этого слова очень удачно соединил несовместимое. Конференция – серьезное сидячее дело, происходит на велосипедах. То есть, с одной стороны, все сидят, с другой стороны, передвигаются и, по-видимому, проводят время не так уж плохо. Так что мне кажется, что вот эта парадоксальность двух значений, составляющих это слово, создает некоторую энергетику, которая делает слово действительно удачным примером творчества, я бы сказал, авторского подхода.
А как вы думаете, может это слово прижиться в русском языке? Может оно стать не единичным употреблением? Если да, то при каких условиях?
Ну, я не думаю, что оно станет таким уж регулярным. Все-таки сама идея конференции в седле велосипеда – это что-то специфическое. Дело в том, что это же парадоксальность не случайная. Действительно, мы редко проводим конференции, сидя на велосипеде. С другой стороны, если экологи введут такое действие в обиход, ну, оно может встречаться. Что касается вот такой обычности, регулярности, думаю, что этого не произойдет. Каждый раз оно будет вызывать интерес именно вот своей необычностью.
Предполагает Максим Крангаус. А я добавлю, всякому из нас хоть однажды доводилось придумывать новые словечки. Обычно это происходит спонтанно, шутки ради. Случается, такие слова на долгие годы застревают в семейном или дружеском кругу. Немало примеров слова «творчество» можно найти у литераторов. Если их опусы становятся популярными, придуманные слова могут получить широкое хождение, однако чаще всего в составе цитаты, стихи Маяковского тому пример. А вот в общенародную лексику, как правило, попадают совсем другие слова. Не весть кем придуманные «космонавт», «вертолет» и прочие, давно потерявшие эффект новизны, названия. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушаете программу «Время свободы». Столица России – Москва, как показали ежегодные исследования, впервые выбилась в лидеры рейтинга самых дорогих городов мира. С другой стороны, по мнению тех же исследователей, столица России занимает одно из последних мест в рейтинге уровня жизни. Что же в таком случае делает Москву привлекательной для иностранцев? Попробовала выяснить наш корреспондент Тамара Лиленкова.
В опубликованном этой весной американскими экспертами рейтинге качества жизни в Москве и Санкт-Петербурге оценивалось крайне низко, чуть лучше, чем в беднейших африканских странах. Возможно, поэтому иностранные специалисты, работающие в России, получают компенсацию по высшей категории. Я попросила Томаса Любика, советника по делам прессы посольства Финляндии, дать собственную оценку качества жизни в Москве.
Чувствую, конечно, что цены стали выше. Но теперь я работаю в посольстве, я не должен снимать квартиру. И это, конечно, в Москве очень дорого. Но если думать о других ежедневных расходах, ну, я бы сказал, что продукты в Москве, может быть, даже дешевле, чем, например, в Хельсинки у нас. В Москве, если не ходить, то, конечно, в сами дорогие супермаркеты, тогда можно дешевле покупать, например, еду. Если думать, кроме еды, что тут дорого, ну, например, техника, телевизоры, компьютеры и так далее, одежда.
Томас, вы молодой человек, вы наверняка ходите в кафе, в рестораны, может быть, в ночные клубы.
Тут я думаю, что разницы практически нет. Конечно, не говоря о самых элитных клубах, там, может быть, уже совсем другая песня. Спортзал хожу, ну там цены тоже, может быть, в Москве чуть дороже. Я занимаюсь дайвингом. И вот эти туры как раз гораздо дешевле в Москве, чем если бы купил в Хельсинки.
В Москве, как вам кажется, это сравнимо, вот тот уровень цен и те услуги, которые за эти цены предлагают?
Сравнить можно, и я бы сказал, что в Москве эти услуги стали даже более качественными. Обслуживание хорошее, и в Москве, естественно, город огромнее, и возможностей гораздо больше.
Это был субъективный взгляд советника по делам прессы посольства Финляндии Томаса Любека. Следующее мнение принадлежит главному редактору афганской газеты Фаруку Фарда.
Я из 92-го года живу в России, в Москве, у моего друга. Друг купил, а квартплату я плачу.
Вы ходите в рестораны, в кафе?
В рестораны и кафе не хожу никогда, потому что очень дорого, не получится.
Где покупаете продукты?
В Ашане. Там тоже сейчас подорожали цены, но как реклама по психологу, все думают, там дешевле.
Где вы покупаете одежду? Себе, жене? В Москве много разных магазинов, в том числе рынков.
Я в основном пойду на черкизовский.
Какую машину вы можете себе позволить, и можете ли вы позволить на ней себе ездить каждый день?
Цены на бензин тоже дорого, но у меня Mercedes C180.
Парух, скажите, а как вы проводите свой досуг?
В Москве, особенно для иностранцев, очень трудно, чтобы они строили для себя какие-то отдых. Я сам по себе в театр хожу, с женой поедем, она вообще русский язык не знает, но театр очень интересно.
Те услуги, те товары, которые предлагает Москва иностранцам по той категории цен, которая считается достаточно высокой, они соответствуют этой цене?
Все цены, которые в Москве, они искусственные цены. Даже московский производительный товар лучше, чем импортный товар. Я всегда, как иду на рынки или для и продукты хочу российские покупать, и одежда постараюсь, костюмы себя, московские костюмы выбираю, не импортный. К сожалению, Москва себя сравнивает с Европой, с Америкой. А там дохода, смотрите, с людей сколько, а здесь сколько. У меня возможность много было, чтобы я выехал в Запад или другие страны. Я выбрал Россию, что живу здесь. Я себя теперь не читаю иностранцам. За этого я готов все изменения, которые в Москве, в России появятся, не страдает этого.
Итак, взгляд на столицу России как на самый дорогой и некомфортный город мира зависит главным образом от точки зрения. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
В Самарской области в эти выходные проходит 8-я всероссийская парусная регата памяти Владимира Высоцкого. В ней принимают участие 4 самарских яхт-клуба, а также более 200 их сменов из ближнего и дальнего зарубежья. Подробнее об этом событии рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Самарская парусная регата имени Владимира Высоцкого стартовала 24 июля соревнованиями среди детей и юношей. Юные яхтсмены из 4 самарских яхт-клубов соревновались в умении управлять парусными судами. Призерами стали Степан Серебряков, Григорий Харламов, Дмитрий Огарев, Владимир Хохадилин и Александр Челобария. Соревнования яхтсменов проходят в Самаре и Тольятти, на Волге и в акватории Волжского моря. В первых соревнованиях, состоявшихся 7 лет назад, участвовало с десяток самарских яхт. Нынешняя регата в одно и то же время проходит в 4 российских городах – Владивостоке, Сочи, Самаре и Тольятти. Сегодня среди участников Волжской регаты почти сотни спортсменов. Владимир Высоцкий приветствовал яхтсменов во время каждого старта.
Заказана погода нам, удачью самой.
довольно футов нам подкидовещено. И небо поделилось с океаном синевой, две синевы у горизонта скрещены.
Яхтсмены-любители считают регату памяти Владимира Высоцкого замечательным соревнованием, рассказал яхтсмен Валерий Степанов.
Просто по гармоническому какому-то там звучанию, по манере исполнения, по каким-то таким вещам он нравится. Но как-то вдруг что-то начинает звучать, что очень сильно мне начинает симпатизировать. Космонавты, пожалуй, наверное, когда летают в космос, испытывают такую же нагрузку. Там такая страсть, там такая мощь.
В день памяти поэта и актера 25 июля яхтсмены соревновались в акватории Волги близ Самары. Не только российские яхтсмены, но и спортсмены из Америки, Израиля, Франции, стран ближнего зарубежья приехали в Самару для участия в парусном фестивале памяти Владимира Высоцкого. Ольга Петрова приехала для участия в регате из Подмосковья. Походы на яхтах для Ольги больше туристское увлечение, чем спорт. Владимир Высоцкий – символ поколения шестидесятников, которые любили спорт, искренне радовались победам не только яхтсменов, но и других спортсменов. Спорт – это прежде всего дружба, говорит Ольга Иванова.
Я считаю, хороший он был. Все-таки он, мне кажется, думал о людях, больше думал о людях, чем о себе. Мне он приятный, приятны его песни. Я слушаю с удовольствием. Я его застала, но мои молодые годы он так пел, что еще мало кто знал. Это все скрывалось, это все запрещалось. Но я считаю, мы должны слушать его песни. Я считаю, должны показывать, должны мы их слушать.
Самарская регата памяти Владимира Высоцкого завершится вечером 27 июля, когда яхтсмены традиционно отправятся по самому популярному волжскому туристическому маршруту, знаменитой Жигулевской кругосветке. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Сразу после выпуска новостей в 16 часов 7 минут слушайте программу Ивана Толстого «Мифы и репутации». А этот час с вами провели ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Флоринская. Доброго вам воскресного дня, удачной грядущей рабочей недели. До встречи!
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За участие в марше несогласных в Самаре ему заменили условный срок наказания на реальный.
Прокурор не сказал ничего, что можно было бы положить в основу обвинения.
Я думаю, что у нас есть возможности ввести куда более жесткие санкции против Ирана.
Будет ли достигнута главная цель голодающих? Встреча с губернатором пока не ясно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир.